открываю мир.
Передача для тех, кто хочет знать больше.
Доброе утро, дорогие ребята! С вами Марианна Никольская, а также мои соведущие
Василиса Шантора
и Ваня Ерофеев.
Сегодня мы поговорим о стране, которая все больше и больше привлекает наше внимание. И это страна Китай. Не каждому довелось побывать там. Это связано с определенными трудностями и с расстоянием. Денежный фактор влияет, конечно же. Но все-таки те счастливчики, которые добрались до этой страны, могут нам поведать о том, что происходит с Великой Китайской стеной, чем живет сейчас Срединное государство, чем дышит Поднебесное. Итак, у нас в гостях младший научный сотрудник Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого, кунсткамера Полина Викторовна Рудь, а также ее сын Петр. Добрый день! Здравствуйте, друзья!
Здравствуйте! Рада вас приветствовать!
Полина Викторовна, вы же ведь китаист и неоднократно бывали в этой удивительной, загадочной, волшебной стране, которая так не похожа на нашу, которая отличается во многом, если не сказать во всем. Вот я была в Южной Корее, и я попала на другую планету. Я думаю, что Китай можно сравнить тоже с Марсом, Венерой, да, это точно путешествие в другую вселенную.
Да, конечно. Китай всегда радует, впечатляет. Да? Сколько бы я раз там ни была, когда бы ни приезжала, в какое время года, это всегда удивительное впечатление, всегда радость, конечно же, наверное. Ну, может быть, это только для китаиста радость каждый раз возвращаться в Китай.
Я думаю, не только для китаистов. Вот у нас тут Петр, который первый раз оказался в Поднебесной. Давайте дадим ему слово, пускай Петя расскажет о своих впечатлениях. Что тебя больше всего удивило, поразило? Впечатлило?
Ну, честно, меня очень удивило количество народу там. На станциях метро и, в принципе, на улицах.
То есть 1,5 миллиарда населения все-таки чувствуется, да?
Да. И еще меня удивила отзывчивость людей, их интерес к иностранцам.
Ну, расскажи, как они реагировали на тебя.
Ну, если идешь по улице какой-нибудь туристической, то там на тебя реагируют как на обычного человека, но вслед всегда смотрят.
То есть там достаточно мало европейцев, да, получается?
Это сейчас мало, потому что после пандемийное время оно немножечко тоже Китай поменял. И здесь нужно, да, еще понимать, что взрослого европейца китайцы достаточно часто могут увидеть, а вот детей меньше.
То есть именно твой малый возраст, да?
Небольшой, да, возраст, плюс он такой светленький, большие глаза, да, у Пети такие большие глаза.
Очень большие, красивые глаза.
И поэтому вот Петя может рассказать, как его воспринимали.
Честно, когда ты идешь по туристической улице, на тебя нормально реагируют. Но если идти по улицам, где ходят только китайцы, а туристы туда вообще не заходят, то тогда на тебя все смотрят, с тобой все здороваются. Но самое удивительное, что очень многая часть населения, особенно дети, они просили своих родителей сфотографироваться. То есть к тебе мог любой человек в любой момент подойти с телефоном и сказать: «Можно сфотографироваться».
Эту фразу ты уже выучил.
Нет.
Ты не знаешь, как по-китайски можно ли с вами сфотографироваться?
Просто они думали, что мы говорим на английском.
А, они не могли отличить, кто ты, англичанин, американец или русский, да? Вот им непонятно было вот это.
Да, и из-за чего они всегда спрашивали по-английски «Where are you from?». Но когда им я мог ответить на китайском, они все смеялись или были в шоке.
Расскажи, что ты им отвечал.
Ну, они у меня спрашивали «Where are you from?», а я отвечал «Women shi elu si ren», что с китайского переводится как «мы русские».
Ты посмотри. А вот «Россия», «русские» какое-то есть значение на китайском языке?
Ну, вообще, Россия – это «элус», но очень часто все шутят над тем, что на китайский, если это перевести под другими ударениями, это будет как «голодная страна».
О, голодная! Ну, кстати, если действительно брать начало 20 века, там 20-е годы, даже 30-е, 40-е, ну, действительно была голодная страна, может быть, в то время и родился.
Ну, и Китай в то время. Нет, на самом деле, топоним, получается, в императорское время это транслитерация. Эго было. Российская империя, угу. Ну, когда Россия стала, уже добавили «Элос России». Это транслит.
Но перевод есть,
да,
какой-то?
Нет, этот иероглиф используется только в названиях.
То есть это просто фонетический слог, да?
Фонетическая передача.
Ага. А когда это все немножко изменилось, да, то образовалось вот это значение «голодная
нет,
страна».
Нет, дело в том, что китайский язык тональный, соответственно, практически любой слог мы можем произнести в четырех тонах. И четвертым будет голодный, а вторым тоном наверх, да, будет, собственно говоря, наименование страны.
Угу. Петя, вот объясни, пожалуйста, нашим юным радиослушателям, что это такое за четыре тона в китайском языке?
Четыре тона являются ударениями или даже высотой произношения разных звуков. Угу. То есть можно произнести спокойно первым тоном «а», можно вторым «а», третьим «а-а» и четвертым «а». И это очень часто мешает и иногда даже пугает иностранцев. Они боятся ошибиться. И транслитерация в слове «голодная страна» была очень смешной не только потому, что это переводилось как «голодная страна», а то, что Америка, Мэйго, переводилась как «прекрасная страна».
О,
и это
обидно.
Тоже сыграло очень смешную, немножко злобную шутку.
На самом деле у нас в ВУЗе учится достаточно много китайцев, и я помню, что мне одногруппница рассказывала, что с одним из них, она разговаривала как раз-таки на тему китайского языка, и когда он пытался научить ее каким-то словам, он сказал, что вот в китайском языке есть четыре тона. Естественно, девочка этого вообще не поняла, для нее это какой-то совершенно другой мир, новый мир, что за четыре тона. И он тогда сказал, вот просто представь четыре октавы. И вот эти четыре октавы, в каждой октаве что-то свое. И на самом деле для тех, кто привык учить романские языки и, в принципе, языки любой европейской страны, то китайский — это действительно какой-то другой мир. И, ну, я думаю, что другой мир Китай — это и во всех других сферах, что в еде, что в культуре, что в архитектуре. Везде совершенно новое. Но ведь меня еще очень интересует тема еды. И какое блюдо больше всего удивляет и нравится туристам, и тебе в первую очередь.
Честно, мы очень часто пробовали какую-то новую экзотическую еду, и как-то раз я попросила, чтобы мы попробовали жареных там пауков и тому подобное.
Хочу, очень хочу.
Пауки нет. Василиса, ты хотела бы попробовать паука
жареного? Ни в коем случае, никаких насекомых.
Я хочу попробовать жареных кузнечиков. Ну, вот насчет тараканов я очень сомневаюсь, они какие-то такие страшненькие немножечко.
Только не это.
А вот паучков, кузнечиков...
Мне их жалко.
Ну, жалко, но вкусно. Может быть. На самом деле, меня безумно привлекает азиатская уличная еда, так называемый стритфуд. И у нас, благо, в городе, в стране есть разные ресторанчики, где такая еда продается, ее можно попробовать. Но вот жареных кузнечиков, к сожалению, я у нас еще не встречал.
И не надо.
Честно сказать, жареных кузнечиков, я помню, они там были, но так как мы были туристами, на туристических улицах такое чаще всего было. И там оно стоило столько, что можно купить три шавермы или одно большое блюдо в довольно дорогом ресторане, потому что там они реально для туристов. Часто было такое, что мы приходили в какой-нибудь ресторан или вообще кафешку, и они говорили сначала, стоит 15 юаней. И это немножко бесило, но в то же время очень интересно было.
А сколько стоит юань?
Вроде 14-13 рублей.
13.
Угу. Mm. Неплохо.
Мы питались как? Питались мы в маленьких кафешках. Ну, то есть мы не питались в дорогих ресторанах. Вот Ваня прав, да. Китайская еда, она вызывает интерес туристов. Она, в принципе, иная абсолютно, да, вот Петя потом, я не знаю, может рассказать, как вообще ему понравилась еда или нет.
Ну, вот, кстати, вот Петя, расскажи, вот тебе понравилась еда или нет?
Честно, еда там была очень вкусная, но меня очень заинтересовало и удивило то, что когда мы пробуем китайскую еду где-нибудь в наших ресторанах, то она, ну, как бы вкусно.
Другая.
Вкусно. То есть китайская и русская еда, это для китайцев, честно, другой мир. Потому что, когда ты пробуешь китайскую еду в России, она тебе кажется как бы вкусной, и думаешь, ого, она китайская. Но когда приезжаешь в Китай, она там совершенно другая.
Она, наверное, гораздо острее.
Нет, она не острее. Острая еда в Китае просто другая.
Вот интересно мне знать, такая популярная еда, как пельмени, кстати, вот на Новый год китайский. Принято есть много пельменей. Расскажи, отличаются ли китайские пельмени, которые мы здесь пробовали у нас, от тех пельменей, ощущений, которые ты пробовал в Китае?
Да, они очень отличаются, особенно разновидностями наполнений пельменей. Например, когда мы пришли в один пекинский ресторан, где они специализировались только на пельменях, там пельмени были очень разными.
Ну, расскажи, какие?
Например, когда мы взяли просто мясные пельмени, мы попробовали, ну, в принципе, мясные пельмени, но китайцы добавляют в пельмени не только мясо, но очень часто добавляют и зелень. И мы взяли такие пельмени еще попробовать, и там не было вообще мяса, а если и был, то малюсенький кусочек. Но там была только зелень. Мне кажется, китайцы делают пельмени вегетарианские вот так вот. Они просто берут зелень, которая есть в холодильнике, и кладут ее в пельмени.
И когда нет дома мяса.
Да-да-да. Теперь вы знаете, что делать.
И кажется, что это может быть невкусно. На самом деле это вкусно, но мне не очень это понравилось.
Как говорится, не зашло.
Да.
Кстати, как празднуется Новый год в Китае?
Ой, Новый год – это целый комплекс, конечно же, обрядов. Во-первых, достаточно долгий период, да, то есть если раньше месяц праздновали, теперь празднуют 2 недели, и перед Новым годом сначала и провожают духа домашнего очага, да, опять-таки там уборка квартиры, переклеивание различных, да, обрядовых надписей на домах, раздача долгов, такой процесс. Нужно распрощаться со старым годом и вступить, так сказать, с чистой совестью в новый. Ну, сейчас где-то 2 недели от первого дня Нового года до праздника фонарей. Отдыхают примерно вот так вот. Раньше гораздо больше было. Ну, есть, конечно, и вот обрядовая еда. Это пельмени на севере обязательно. Почему пельмешек? Потому что он похож на слитки денег. Серебряный слиток. То, чем раньше расплачивались. Мы, кстати, как раз с Петей были в одном из таких древних городов китайских, Пхеньяо. И это как раз-таки город, который стоит на пересечении торговых путей. Такой город банкиров, что ли. Это те люди, которые как раз-таки забирали серебряные слитки, выдавали банковские билеты. Да? То есть там располагались организации, которые этим занимались. И занимались транспортировкой вот этих вот серебряных слитков по центральному Китаю в основном. Там формировались специальные вот эти охранные отряды, которые вот везли эти серебряные слитки. Тоже интересная тема, на самом деле. Ну, вернемся к Новому году. На юге едят такие булочки кругленькие. Вот. Потом что еще? Едят рыбу обязательно, потому что рыба и совпадает, является омофоном слову «излишек». Да? Соответственно, рыбу едят, чтобы был достаток, допустим. Лапшу, кстати, вот тоже, да, ели.
Длинную.
Которая не прерывается, ее не режут обязательно, ее вот тянут.
Это означает долголетие, смею
это
предположить.
Да, долголетие, да? Конечно же. Да.
Долгих лет вам жизни до длинной лапши.
Да, так и есть. Вообще, вот эта вот пельменная, мы на нее совершенно случайно набрели, потому что отнюдь не вся еда ему понравилась, и нужно было где-то кормить дитя.
Кстати, о лапше. В 2017 году была приготовлена самая длинная лапша в мире – 3084 метра. Это занесено в рекорды Гиннесса.
Ой, это почти 4 километра.
Да.
Ого, это как это они ее сделали? Тянули из мясорубки такой?
Готовили ее примерно 17 часов. Рецепт создания прост. 40 килограммов муки, почти 27 литров воды и 600 грамм соли.
А толщина этой вермишели какая?
Это история умалчивает.
Мне кажется, маленькая. Максимум размера с палец.
Интересно. Ее тянут, да, из единого кусочка так.
Потом? Интересно. А видели, как приготавливают саму еду? На кухне побывать удалось?
Да, мы это видели, но мы не были на кухне, но в Китае очень часто делают как бы окно на кухню. Это называется открытая кухня. Это очень забавляет даже не туристов, и самих китайцев. И виден весь процесс приготовления, и часто многие думают, что китайцы добавляют какие-то полуфабрикаты в свои блюда. И вот если таким людям интересно это посмотреть, они могут приехать в Китай или прийти в любой русский ресторан китайской кухни и посмотреть, как это готовится. Очень многие русские китайские рестораны
тоже делают открытую кухню, да?
Да, и мы очень часто ходим в один из таких ресторанов, и там прям видно, как делают лапшу, ее прям тянут руками.
Как интересно.
Ну, наверное, в перчатках.
Кстати, очень часто, даже больше в Китае, не только в России, можно увидеть, как они готовят без перчаток. Но благодаря открытой кухне прям видно, как они обрабатывают руки.
Помимо лапши, которую тянут, в Китае есть разные виды лапши. Лапша резаная. Это когда берут такой кусок теста и прям над котлом его держат на такой, как вилке. Вода кипит, и тесто туда нарезают такими мелкими кусочками. Вот это резаная лапша. Вот как раз Пете очень понравилось. Он все время говорит, что вот когда вырасту, я сюда приеду в эту же самую кафешку и буду тут есть.
Ну, вообще, в интернете очень много роликов о мастерстве китайских поваров. Там, как они овощи режут. Это просто на уровне фокусов цирковых номеров каких-то.
Да. А какие вы узнали традиции в Китае?
Когда заходишь в традиционное жилище, да, ведь мы жили, кстати, в традиционном доме, вот Пхеньяо, обязательно нужно порог переступать.
А, нельзя наступать нельзя на порог, наступать а на... нужно переступать, да.
Да?
А почему?
Потому что в Китае считается, что порог – это шея дракона.
Нельзя наступать на шею дракона. Да. Да, а дракон в Китае – это особое существо, которое приносит дождь, влагу полям. И, в общем, очень почитаемый персонаж.
Да, много изображений дракона мы видели. Львов еще. Петя целую коллекцию фото львов собрал.
Расскажи, как ты сфотографировал львов?
Львов в Китае реально очень много. Их можно увидеть в любом храме, в любом месте, которое занимается религией. А иногда люди делают себе две маленькие статуи львов из камня и стоят перед входом.
Что лев символизирует? Почему китайцы так полюбили львов? Ну, я понимаю, в Петербурге очень много львов, мы их любим. А китайцы-то почему любят львов?
Львы – это обереги, которые защищают китайцев от злых духов.
Кстати, в буддийском храме на Черной речке, в Дацане, перед входом в храм стоят два льва.
Лев и львица с львенком.
Только отличить их очень трудно. Петя, ты не знаешь, как их отличить?
В Китае очень легко отличить льва от львицы. А львица всегда будет держать под своей лапой львенка, а лев будет под своей лапой держать жемчужину.
О, вот так вот. Будем внимательнее присматриваться. И все-таки львов в Китае никогда не было. Они там не водились. И поэтому, наверное, у львов такие интересные изображения. У нас вот на Петровской набережной тоже есть львы Шидзе. Наверняка петербуржцы знакомы с этим китайским львом.
Да, это парные львы. Ну, изображение очень сильно, конечно, поменялось. Это грива, как будто пламя. Сложно узнать, конечно.
Ну и в музее истории религии тоже есть образцы китайских львов.
А какие еще животные приносят удачу в Китае?
Самый известный символ удачи в Китае – это дракон. Еще есть олень. Олень – это символ знатности и карьеры. Журавль – это символ долголетия, а летучая мышь – это символ удачи.
Интересно, почему же так?
Иероглиф олень созвучно произносится с иероглифом знатности.
А как он звучит?
Лу.
Да, так же, как вот у Пети мы купили этот вентилятор. Жарко было. Вот там как раз все вентиляторы, сумки, телефоны, все с рожками оленями. Потому что знатный человек – это человек, который получил хорошее образование и достиг многого в карьере. И стал знатным благодаря этому.
А летучая мышь звучит как фу. И счастье звучит точно так же. Пишутся они разными иероглифами, но звучат одинаково. Поэтому можно подарить нарисованную летучую мышь, которая будет символом счастья.
Да, летучая мышь – это традиционный символ пожелания счастья, а лучше всего 5 летучих мышей. И она, в свою очередь, сочетается с долголетием.
А почему 5?
Потому что 5 сторон света.
Как вы думаете, почему 5 сторон света? Ведь у нас 4 стороны света. Какая Китай – 5-я сторона света?
Китай – 5-я сторона света.
Эта сторона называется центр. Она под человеком.
Это срединная империя, да, он
все верно.
А что символизирует образование?
Есть еще карп, изображение карпа, да, тоже сулит карьеру. И карп также – это символ преодоления трудностей. Соответственно, какие трудности на пути знатного человека? Это, конечно же, государственные экзамены. Поэтому на картинках часто изображаются карпы. В свою очередь, он тоже символизирует и пожелания богатого мужского потомства обязательно, потому что икринок у него много. И также символизирует, опять-таки, вот этот вот достаток, богатство. И карп, преодолевая препятствия, пороги, он же идет на нерест против течения, прыгая через пороги, превращается в дракона. Дракон – это уже символ императора.
Вот как. Ну а чтобы, например, пожелать рождения детей, что нужно дарить?
Ну, понятно, да, что в Китае, в недавнем прошлом, страна, в которой родителям можно было иметь только одного ребенка, предпочтительно мальчика, потому что мальчик может отправлять все обряды культа предков. Поэтому, если в семье, допустим, мальчика не было, его усыновляли специально. И желали обильного мужского потомства. Для этого могли изображать какие-то фрукты, у которых много-много-много зернышек. Ну, вот опять-таки карп, да, у которого икринки, ну и вообще рыбу.
Гранат.
Гранат, да. Ну, вот такой типичный, да, фрукт. Это символ, который дошел до нашего времени. Изображение такого лопнувшего граната, да, у которого, с одной стороны, будут видны зернышки, а с другой стороны, кожица.
Дыни, мне кажется, тоже.
Дыни, арбуз. Да, тоже могут быть, потому что там тоже зернышек много.
В общем, конечно, очень много можно узнать об истории Китая из книг, но, конечно, интереснее всего зайти в китайские музеи. Вот уж где прикоснуться к истории можно. Петя, расскажи нам, пожалуйста, в каких музеях ты побывал, что ты там увидел, что тебя удивило?
Китайские музеи – очень интересная часть культуры Китая в принципе. В китайских музеях смешиваются интересы и интерактив одновременно. В одном музее можно было пострелять из лука.
Так, из настоящего древнего лука?
Из реплики древнего лука.
Получилось у тебя?
Когда мы вообще, в принципе, ходили по музеям, как я уже говорил, все китайцы смотрят на тебя очень удивленно, так как будто ты пришел из другого мира. А когда иностранец, ребенок, стреляет из лука, тогда вообще собирается целая толпа.
Мне кажется, должны были все, наоборот, разбежаться.
Да когда я стреляла, все разбегались, а Петя у меня отобрал стрелу.
И когда я стрелял, все собрались, смотрят, и я, честно, очень стеснялся постоянно, потому что было очень страшно, в принципе, стрелять. И когда я выстрелил, первый выстрел попал куда-то в мишень, а вторая прилетела ровно в центр мишени.
Ровно в центр. А ты когда-нибудь
стрелял? Нет.
Ну хорошо, а какие еще были там интересные интерактивные развлечения?
Очень много интерактивов, связанных с оружием, было в музее банкиров Пхеньяо.
А что там было?
В том музее было рассказано, в принципе, о культуре и жизни людей, которые перевозили через горы деньги, золотые слитки, серебряные слитки.
А что они рассказывали?
Они рассказали нам про деньгохранилище.
Это что такое?
Деньгохранилище – это очень интересная вещь. Там показано, как кассиры обналичивают слитки богатым людям через чеки. И постоянно китайцы очень любят кидать деньги куда-нибудь. Например, как мы кидаем монеты в фонтан, китайцы кидают деньги в любое интересное место. То есть один человек куда-то кинул юань просто так, и за ним все повторяют, потому что думают, что это на удачу. Поэтому один раз, когда мы видели манекен, который сидел за столом и считал золотые деньги, у него на столе лежала целая куча юаней. А еще там было окно в полу, которое было проведено прямо в сейф.
То есть это и есть деньгохранилище, да?
Да. Деньгохранилище – это обычный дом, но если спуститься в подвал, можно увидеть огромный склад разных денег, слитков.
Хотел бы я себе такой подвальчик.
Поддерживаю.
Я бы хотела посмотреть на это деньгохранилище. Интересно.
Нет, там действительно интересно. Там такие музеи достаточно простенькие. Это фактически жилые дома, и эти дома, они освободились, ну, в начале 20 века. То есть там остался полностью интерьер, мебель, все, да, вот эти каны, отапливаемые лежанки.
Такой музеифицированный город, да,
да,
можно сказать?
Да, да, да.
А вот вопрос, ребята, знаете ли вы, как выглядели древние китайские монетки Вани и Василиса, знаете?
Насколько я помню, они все с дырочкой в середине.
Да, совершенно верно. Монетки круглые, а дырочки квадратные. А вот почему именно так?
Может быть, в виде медальонов их использовали?
На самом деле, да, ты права. Они же ведь нанизывались, да, их носили как связку
монет. Да, связки были. Кстати, у нас в Кунсткамере есть предмет, и я так сомневалась в его назначении. Его привезли в 1842 году члены нашей русской духовной миссии. Это такая деревянная дощечка с такими круглыми углублениями. И изначально думали, что это укладка для монет, то есть вот когда в магазине там и так далее. На самом деле это приспособление для завязывания вот этих вот связок, да, то есть полностью у вас закрепляется дощечка на столе, укладывается два ряда монет или один ряд монет и продевается вот эта веревка.
Шнур такой,
и
да?
И вот, да, собственно говоря, ширина вот этой дощечки, она соответствует определенному числу монет. Там 100 монет, 200 монет, допустим.
Наверное, в нашей кунсткамере очень много собрано интересных китайских предметов, которые могут заинтересовать любого человека, будь то взрослый или ребенок.
Да, конечно.
И вот я знаю, у вас там какой-то есть замечательный корабль заводной, да, который даже если завести его ключиком, то он начинает бегать по столу.
Да, ездить.
Я даже видела этот корабль.
Ну вот тебе повезло.
Да, он заводится ключиком, туда вовнутрь кладется грузик, но мы заводили Феникса. Да, вообще в кунсткамере более, наверное, 10 заводных игрушек, которые были привезены для Петра Первого. И у нас восстановлены у двух из них механизмы. И есть такая игрушка, она выставлена у нас в новой экспозиции «Дама на Фениксе», да, или «Богиня Сиванму, владычица Запада на Фениксе». И вот эта игрушка, тоже мы ее заводили к выставке. Очень интересно. Феникс крылышками машет, его заводишь, головкой поворачивает. В общем, идиллия. Мы когда устанавливали его в экспозицию, там пружинный механизм, то есть сверху есть некий рычажок, который опускается или поднимается. Вот я задела его случайно, а при последней реставрации механизм оказался заведен. Вот она начала крылышками махать. Так испугали.
Ну ничего, наверное, все было в порядке.
Да, конечно. Но он в рабочем состоянии, его в Эрмитаже реставрировали.
Замечательно. Слушайте, ну, я думаю, что Китай, конечно, интересно изучать вживую, но интересно также и прийти в залы музея антропологии и этнографии имени Петра Великого в Кунсткамеру и там прикоснуться к культуре этой древней, интереснейшей страны. Так что, ребята, все в наших руках. И я, конечно же, благодарю наших гостей за сегодняшний рассказ, за сегодняшнюю беседу. Напоминаю, что гостями нашими были младший научный сотрудник Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого, Кунсткамера, Полина Викторовна Рудь, а также ее сын Петр, которые не понаслышке знают о культуре Поднебесной. Ну а моими соведущими были
Василиса Шантора
и Ваня Ерофеев.
Ну а передачу провела Марьяна Никольская. Всем счастливо!
Зайден!
До свидания!
Всего доброго! До новых встреч!